вашего позволения, я займусь осмотром помещения. Больше вопросов у меня нет». Холмс осмотрел замок шкафа, дверь комнаты и, наконец, железные ставни окон. Лицо его озарилось светом напряженности, лишь когда мы вышли в сад. Около окна рос куст, некоторые из ветвей которого были погнуты или поломаны. Он тщательно исследовал их в увеличительное стекло, не оставил также без внимания какие-то смутные следы на земле. Наконец он попросил старшего клерка закрыть железные ставни и указал мне, что половинки их не сходятся, и что кому-либо, находящемуся на улице, нетрудно видеть происходящее в комнате. Следы испорчены за 3 дня промедления. Они могут значить теперь очень немного. Ну, Ватсон, в Вульвиче, я думаю, нам делать больше нечего. Посмотрим, не удастся ли нам что-нибудь в Лондоне. Но до отбытия из Вульвича нам пришлось занести в наш список фактов еще один, сообщенный кассиром билетной кассы. Он мог с уверенностью утверждать, что видел Кэдагена Веста, он отлично знал его в лицо, в понедельник вечером, и что Вест направлялся в Лондон с поездом, идущим в Лондон-Бридж в 8:15. Вест ехал один и взял билет 3-го класса. Кассир был поражен его взволнованностью и нервозностью. У него так дрожали руки, что он едва мог собрать сдачу, и клерку пришлось помочь ему в этом. Расписание поездов показывало, что поезд 8:15 был первым, которым Вест мог воспользоваться для поездки в Лондон, после того, как он расстался с мисс Вестбюри в 7:30. «Переберем факты еще раз, Ватсон», — нарушил Холмс получасовое молчание. «Я не уверен в том, было ли у нас когда-либо на руках столь трудное дело. В нем каждый шаг вперед вызывает новые затруднения. Но, тем не менее, мы достигли кое-какого успеха. Должен заметить, что впечатление, оставленное нашими расспросами в Вульвиче, в главных своих чертах говорит против Кэдагена Веста. Но указания, которые я нашел под окном, дают зачаток новой, более для него благоприятной гипотезы. Допустим, на минуту, например, что к нему обратился иностранный агент. Возможно, что предложения последнего были сделаны в такой форме, что он не мог говорить о них, хотя они произвели на него впечатление, на что указывает факт его намеков на них своей возлюбленной. Очень хорошо. Допустим теперь, что на пути в театр он заметил вдруг в тумане фигуру того же самого агента, направляющуюся к конторе. Человек он был горячий, быстрый в исполнении принятого решения. Все решительно указывало ему его обязанность. Он погнался за этим человеком, подошел к окну, заметил отсутствие бумаг и пустился вдогонку за вором. Этим путем мы обходим возражение, что никто не стал бы брать оригиналы, имея возможность снять копии. Посторонний же должен был взять оригиналы. До сих пор противоречий нет. Хорошо, а дальше? Тут уже начинаются затруднения. Естественнее всего для Веста было бы немедленно же схватить грабителей и поднять тревогу. Почему он не поступил так? Быть может, бумаги взял высший чиновник? Это предложение объясняет поведение Веста. Или же вор ускользнул от Веста, и последний бросился в Лондон, чтобы захватить его на квартире. Адрес вора был ему в таком случае, конечно, известен. Далее. Не может быть никакого сомнения, что спешка была большая, ибо Вест бросил девушку одну в тумане и не пытался даже дать ей знать о себе. Здесь уже наше чутье оказывается бессильным, и между любой гипотезой и фактом нахождения тела Веста на крыше вагона метрополитена лежит целая пропасть. Все мои инстинкты побуждают меня приняться за дело с другого конца. Если Майкрофт даст нам лист с адресами, мы, быть может, сцапаем молодчика, последовав по 2 нитям вместо одной. Как и следовало ожидать, на Бекер-стрит нас ждало письмо. Его принес правительственный рассыльный. Холмс взглянул на письмо и перебросил его ко мне, Оно гласило следующее. Мелких шпионов масса, но таких, которые были бы способны обделывать такие крупные дела, немного. Людей, достойных быть принятыми во внимание, имеется всего трое. Адольф Мейер, 13, Грейт-Джордж-стрит, Вестминстер, Луи Ларатьер, Кэмметон-Мэн Джонс, Ноттинг-Хилл и Гугу Оберштейн, 13, Кулфилд-Гарденс, Кенсингтон. Про последнего известно, что в понедельник он находился в городе, а теперь числится выбывшим. Рад слышать, что дело начинает выясняться для вас. Кабинет ждет ваших сведений с величайшим нетерпением. Получены настоятельные запросы от более чем высокой особы. За вами, если нужно, стоят наготове все силы государства. Майкрофт. «Боюсь», — улыбнулся Холмс, — «что вся королевская конница и вся королевская рать не смогут помочь этому делу». Он вынул свою огромную карту Лондона и согнулся над ней. «Так-так», — сказал он с довольным видом, — «счастье, кажется, начинает улыбаться нам». «Да, Ватсон, я начинаю верить, что мы решим эту головоломку». Он хлопнул меня по плечу со смехом. «Я ухожу теперь всего только на рекогносцировку. Я не предприму ничего важного, не имея рядом с собой моего верного товарища и биографа. Оставайтесь здесь, вы увидите меня через час-другой. Если я задержусь, возьмите перо и бумагу и начинайте с Богом рассказ о том, как мы спасали государство». Его радостное настроение передалось и мне, так как я знал, что такое настроение вызывало в нем лишь серьезная причина. Я ждал его весь вечер, преисполненный нетерпения. Наконец, в начале 10:00 мне подали записку. «Обедаю у Гольдини, Глоустер-Род, Кенсингтон. Прошу прийти туда тотчас же. Захватите с собой отмычку, потайной фонарь, долото и револьвер. Шерлок Холмс». Недурной набор вещей для мирного гражданина. Я засунул их тщательно под пальто, направился к указанному в письме ресторану. Мой друг сидел у небольшого круглого столика возле двери. «Вы уже ели что-нибудь? Тогда выпейте кофе и чуть-чуть кюросо. Попробуйте-ка вот эти сигарки. Они менее ядовиты, чем можно было бы ожидать. Инструменты взяли? Они у меня в пальто. Превосходно. Позвольте мне изложить вам в коротких словах, сделанное мной с небольшим пояснением того, что мы должны сделать. Вам должно быть теперь понятно, Ватсон, что труп этого молодого человека был положен на крышу вагона. Это стало ясно с того момента, как я установил, что он упал именно с крыши вагона, а не из вагона. Не мог ли он упасть с моста? Я бы сказал, что это невозможно. Если вы исследуете крыши вагонов, вы найдете, что они имеют небольшую покатость и не ограждены перилами. А потому мы можем считать доказанным, что Кэддингвест был уложен на крышу. Каким же путем его уложили туда? Это и представляло собой вопрос, на который нам должно было дать ответ. Тут есть один возможный путь. Вам небезызвестно, что подземная дорога выходит в некоторых местах Вест-Энда из-под земли. Я помню смутно, что, путешествуя по ней, я видел иногда окна домов над головой. Допустим, что поезд остановился под таким окном. Разве трудно положить тело на крышу вагона? В высшей степени невероятная вещь. Мы должны вернуться к старой аксиоме. Когда отпадают все возможности, то, что остается, как бы оно ни было невероятно, должно быть истиной. В данном случае все гипотезы отпадают. Когда я нашел, что главный международный агент живет в одном из домов, выходящих окнами на подземную дорогу, я так обрадовался, что даже удивил вас своим весельем. Этого быть не может. И тем не менее это так. Гуго Оберштейн, 13, Коулфилд Гарденс, стал предметом моих стремлений. Я начал мои исследования с Глоусестер-Род-Стэшн и мог удостовериться в том, что все задние окна домов Коулфилд Гарденс выходят на линию подземной дороги, а кроме того, и более важный факт, а именно, что как раз под окнами дома номер 13 останавливаются поезда этой дороги. Превосходно, Холмс! Вы решили задачу! Не совсем, еще, Ватсон. Мы продвигаемся, но до цели еще далеко. Итак, осмотрев задний фасад Кулфилд Гарденса, я удостоверился в том, что птица действительно улетела. Дом этот большой, и, насколько я мог судить, верхние комнаты его не меблированы. Оберштейн жил с одним лакеем, бывшим, очевидно, доверенным лицом своего барина. Мы не должны забывать, что Оберштейн уехал на континент для того, чтобы использовать свою добычу, но вовсе не ради бегства. У него не было причин бояться обыска, а мысль о посещении его любителями не могла, очевидно, никогда прийти ему в голову.